И эта особенность являет поразительный контраст с природой данной части американского Запада, изобилующего гигантскими лесами, находящимися поблизости от больших калифорнийских городов. Квартет шел, куда глаза глядят, и каждый из его членов по-своему обозревал эту часть города. Ивернеса привлекало то, чему оставался равнодушен Фроскален. Себастьена Цорна занимало то, что не интересовало Пеншина, но всех их интриговала тайна, окутывавшая этот неизвестный город. Их совершенно различные точки зрения дадут в целом довольно верное представление о нем. Кроме того, рядом Калистус Менбар, у которого на все готов ответ. Однако, правильно ли сказать «ответ»? Он говорит, говорит, не ожидая вопросов, и надо только не мешать ему изливаться. Его словесная мельница вертится от малейшего дуновения. Через четверть часа после того, как они покинули Эксельсиор-отель, Калистус Менбар объявил: «Сейчас мы находимся на Третьей авеню, а в городе их около 30. Здесь ведется самая оживленная торговля. Это наш Бродвей, наш Риджент-стрит, наш итальянский бульвар. Тут в специализированных и универсальных магазинах можно найти и предметы роскоши, и товары первой необходимости, все, чего только захочется людям, превыше всего заботящимся о своем благополучии и комфорте». «Магазины я вижу», — замечает Паншина, «но не вижу покупателей». «Может быть, еще слишком рано?» — высказывает предположение Ивернес. «Это потому, что большей частью заказы делаются по телефону или даже телеавтографу», — отвечает Калистус Менбар. «А что это значит?» — спрашивает Фроскален. «Это значит, что мы часто пользуемся телеавтографом, усовершенствованным аппаратом, который передает писанный текст, как телефон передает живую речь, а кроме того, кинетографом, который записывает движение, являясь для зрения тем, чем фонограф является для слуха, и телефотом, передающим изображение. Телеавтограф дает более основательную гарантию, чем простая телеграмма, которой может злоупотребить кто угодно. Мы можем подписывать посредством электричества чеки и векселя». «И даже брачные свидетельства?» — ироническим тоном вопрошает Паншина. «Конечно, господин Альт, почему бы не вступить в брак по телефонному проводу?» «Или разводиться?» «И разводиться. Именно от этого наши аппараты больше всего и изнашиваются». И тут Чичероне раздражается таким громким смехом, что все побрякушки на его жилете пускаются в пляс. «Вы весельчак, господин Менбар», — говорит Паншина, следуя примеру американца. «Да, как зяблик в солнечный день». Тут перед ними возникает поперечная улица. Это 19-я авеню, с которой изгнаны все торговые предприятия. Трамвайные линии бороздят ее так же, как и ту, по которой только что шли музыканты. Быстрые экипажи проносятся мимо, не поднимая ни пылинки, ибо мостовая, выложенная неподверженными гниению торцами из австралийского эвкалипта, она могла бы быть даже из бразильского красного дерева, блестит, словно ее натерли металлическими опилками. Впрочем, Фроскален, внимательный наблюдатель всевозможных физических явлений, замечает, что звук шагов отдается на ней, как на металлических плитах. «Как у них развито металлическое производство», — думает он. «Даже мостовые они стали выделывать из листового железа». И он уже собрался приступить к Калистусу Менбару с вопросами, когда тот воскликнул: «Господа, взгляните на этот особняк». Он указал на обширное величественное здание, флигеля которого, выступающие вперед и замыкающие нарядный двор, были соединены алюминиевой решеткой. «В этом особняке, можно было бы сказать, в этом дворце, живет семья одного из виднейших людей города. Я имею в виду Джема Танкердона, владельца неиссякаемых нефтяных источников в Иллинойсе, самого, может быть, богатого и, следовательно, самого почтенного и уважаемого из наших сограждан». «Миллионы?» — спрашивает Себастьен Цорн. «Пф!» — фыркает Калистус Менбар. «Миллион у нас ходячая монета. Здесь счет идет на сотни миллионов. В этом городе живут только сверхбогатейшие набобы.